Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио Елена Леонидовна Герасимова, психолог Центра психологической помощи «Ладья» и медиатор. Здравствуйте, Елена Леонидовна.
Добрый день.
Сегодня я предлагаю поговорить о том, что такое созависимость. Мы часто об этом слышим, да? Ну, конечно, мы знаем про созависимость, когда кто-то из близких злоупотребляет алкоголем или наркотиками, но на самом деле созависимость может быть и в других абсолютно моментах, да? Поэтому давайте во всем разбираться по порядку. Что такое созависимость изначально? Что стоит понимать под этим?
Ну вот давайте, наверное, поговорим об этом, чтобы просто было понятно каждому человеку, потому что иногда бывает так, что люди навешивают вот какие-то термины на себя либо на своих близких, и уже под эти термины начинают в интернете выискивать разную информацию и, соответственно, назначают лечение какое-то. Поэтому я как бы не за то, чтобы каждый человек приклеивал к себе вот какой-то вот этот вот знак, потому что это скорее вредно, нежели полезно. Но общее понимание вообще, что происходит со мной, что происходит с моими близкими, это важно, это просто понимать. Поэтому вот с точки зрения как бы этого общего понимания, как бы мы и поговорим сейчас, да. Что такое зависимый человек, да, это проще определяется как-то, это уже более известно, это люди, которые либо от химической зависимости, зависимые, да, зависимые от алкоголя, от наркотиков, сюда же относятся другие виды зависимости, это игромания, например, трудоголизм, это тоже зависимость. Вообще насчитывается более 200 разных видов зависимости, то есть когда человек зависит от чего-то, чем он заменяет, по сути дела, свою жизнь. Вот, с этим как-то все более-менее понятно. Но есть еще другая категория людей, которые живут рядом с этими людьми, и, по сути дела, они полностью и целиком зависят от жизни, от настроения этих людей. Таких людей принято называть созависимыми людьми. Если это речь идет, опять же, о людях, больных алкоголем либо наркоманией, здесь тоже более-менее понятно, да?
Да, вот я тоже хочу как раз уточнить, что когда мы говорим про такие классические ситуации, да, когда у человека похмелье, и жена, например, бежит ему в магазин за добавкой, да, когда мать, например, дает деньги на наркотики, видя, что ребенка ломает, это вроде как-то понятно. Угу. Ну, еще можно взять, наверное, такие эмоциональные зависимости, если мы говорим про абьюзивные отношения, да, что действительно хорошие отношения у партнера, хорошее настроение. Ну и наоборот, тоже понятно. Но если вот таких действий нет, за алкоголем ты не бегаешь, деньги на наркотики не даешь, да, тебя никто не бьет, то в чем тогда созависимость проявляется?
Вы имеете в виду, что ну, проживает,
да,
проживает, да, допустим, говорим с алкоголиком либо с наркоманом, и как бы вроде вот эти качества все не проявляет, но тем не менее продолжает жить вот с этим человеком.
Да.
Ну, смотрите, здесь может быть человек и не созависим, то есть это зависит от внутреннего состояния человека. Почему близкий человек бежит там за тем же, за водкой, там, за пивом, похмелится, чтобы там так далее, дают деньги на покупку всякого вот этого беды? Потому что человек зависимый, он начинает просить, он начинает хитрить, он начинает манипулировать. И тот, кто зависит, созависимый человек, близкий родственник, он начинает чувствовать вину, например, да, что если ты мне сейчас не дашь, я там выброшусь в окно или там еще что-то, какие-то вот такие манипуляции происходят. И близкий человек не может выдержать вот этот напор, потому что это очень больно. И в конце концов он подчиняется как бы вот этой манипуляции и дает вот деньги там, либо там сам бежит в магазин и что-то делает. То есть вот созависимость, она проявляется в чувствах. Это очень больно всегда, это всегда боль. Как правило, это чувство вины, это чувство обиды какой-то, но вины скорее, потому что по чувствам обиды не побежишь в магазин, вот как чувство вины вот появилось у человека, так он старается что-то сделать, если это мама, например, а это ее сын, например, болен алкоголизмом либо наркоманией, она понимает, да, что, ну, значит, она плохо воспитала, значит, я виновата, значит, я должна сейчас что-то сделать, спасти его каким-то образом, включается спасатель. Вот
такой. Хорошо, тогда такой вопрос. Можно ли жить с алкоголиком, например, да, и не быть созависимым?
Ну, вот если это, например, близкий человек,
да, вот, например, давайте жену возьмем, маму там, например, или если это твой, наоборот, родитель.
Вот тут немножко бы разделила. Жена – это человек, который добровольно вступил в брак с другим человеком, по любви, так скажем, да, и вдруг оказалось, что супруг, например, является алкоголиком или наркоманом. В этом случае, если была любовь, то, видя, во что превращается супруг, а это, как правило, не просто человек напивается и как ангелочек спит, да, это, как правило, проявляются какие-то, ну, мерзкие совершенно качества.
Да, агрессивные выпады какие-нибудь, да.
Да, либо агрессивные, либо, да, бывает, просто спит человек, никого не трогает, но это очень неприятно, то есть идет деградация. Деградация, она прям явна и налицо, она идет очень быстрыми темпами, если заболевание есть. И тогда вопрос, где любовь? То есть если любви нет, тогда созависимость ее, да, ее нет, между женой сейчас я говорю, да, и тогда жена решает для себя, например, зачем мне этот брак?
Ну ладно, это тут может быть масса моментов, почему она в браке находится, все-таки не уходит, да, но я имею в виду, что вот если он напивается...
Ну хорошо, жилье, может быть, деньги,
да,
например,
да,
приносит,
да, да.
Может
быть, огромное количество причин. Я про то, что вот он напивается, ей это отвратительно, омерзительно, никакого чувства вины она не испытывает.
Хорошо, но оно ей нужны его деньги.
Но она продолжает с ним по каким-то причинам жить, то про созависимость речи не идет.
Про созависимость здесь речи не идет, но в этом случае нет любви, нет боли.
Угу, да.
Потому что созависимость, она там, где есть любовь.
А вот интересный такой момент. Всегда ли мы, когда видим, да, что наш близкий человек, ну, в какой-то, не обязательно, может быть, зависимости, ну, ладно, болеет, да, будем так говорить, болеет, всегда ли мы, если любим, испытываем боль? Ну, то есть, вот, например, если мы видим, что у него астма, и он задыхается, нам жалко, потому что это, ну, по каким-то таким обстоятельствам случилось, он ни в чем не виноват.
Да.
А тут он сам довел себя до такого состояния, да, что он пьет.
Да.
И тебе не жалко, потому что взрослый человек, возьми себя в руки, хватит.
Вот смотрите, если, опять же, это не...
Да. То это не любовь.
Не созависим, не то, что не любовь. Смотрите, вот у нас есть группа, у нас это не только в нашем городе, это вообще и по России, и вообще по всему миру. Есть группы для зависимых людей, это группы анонимных алкоголиков.
Да.
Есть группы для созависимых, это как раз супруги, родители и взрослые дети алкоголиков и наркоманов. Как раз там учат жить вместе с зависимыми, но при этом не чувствовать вот эти боли, не включать спасателя и так далее. То есть прямо учат этому по 12-шаговой программе.
Да, я почему спрашиваю, потому что все-таки бытует мнение, что если ты живешь с человеком, который, да, злоупотребляет алкоголем, например, или там игромании, ну, наркотики, это все-таки такая очень крайняя ситуация, да, то ты 100% созависимый тоже.
Нет, не 100%, ну, как бы ты созависимый, да. Почему созависимый? Потому что если человек не созависим, он уйдет из этих отношений. Это очень болезненные отношения. Поэтому, если речь идет, опять же, вот о любви какой-то, да, если мы не говорим там про деньги, про жилье, например, по сути, это такой брак, он, ну, как партнерство, скорее, да. Я живу с тобой, ты мне обеспечиваешь деньгами, там, жилплощадью, а я не обращаю внимания на то, что ты пьешь. Вот в этом случае, да, созависимости нет. Два человека живут каждый своей жизнью. По большому счету у каждого, ну, она своя, она никак не связана. У них нет вот этих созависимых отношений. Но если речь идет о любви, вот тут включается сразу вот этот момент созависимости. Потому что созависимость – это всегда боль, которая соседствует рядом с любовью. Я люблю, и мне больно. Так вот, на этих группах, как правило, по 12-шаговой программе, там учат отделять любовь отдельно, боль отдельно. И учат жить таких людей рядом с человеком, которого я люблю, но не включаться в этот процесс, не включаться в спасательство, а просто отделить. Он взрослый человек, он выбрал такой образ жизни. Да, он гибнет, мне очень жаль, что он гибнет, но это его выбор. И я в этом не участвую. Прямо учат, это прямо большая такая работа, она не месячная, она даже там, может быть, не годовая, это прямо длительный такой процесс. Но тут реально учат, да, чтобы не уходить из отношений, жить как-то рядом.
А как изменится тогда отношения?
Отношения меняются, отношения, они становятся как бы...
более холодными?
Нет, это не более холодные отношения, это другое качество отношений, когда я не участвую как бы в жизни другого человека, я не спасаю его, а я уважаю его выбор. Здесь уважение как бы.
Просто кажется, знаете, все-таки вот когда мы рисуем идеальную картинку супругов, да, они как бы растворяются друг в друге, интересуются полностью там сферами жизни друг друга и все. А тут получается все, я стенку поставил, я отделил себя от тебя.
Не-не-не-не-не, это не стенка, это говорю. Вот я почему и говорю, что процесс такой, он длительный достаточно. Это процесс вот сепарации, вот это не растворение, как бы сепарация. То есть... Вообще это очень полезный процесс для любого брака, в том числе, когда люди растворяются друг в друге, это потом начинаются как раз конфликты, когда жены либо мужья начинают друг другу претензии предъявлять, что я вот ты должен меня понимать, ты должен чувствовать, что мне надо. Вот как бы вот на это сходится. Как может другой человек понимать, что нужно этому человеку или что он чувствует? Я объясняю таким супругам, что у нас есть язык. Мы можем всегда сказать, вот это мне не нравится, вот это мне хочется. Поговорите об этом, и вы сможете лучше понять друг друга. Потому что растворение – это тоже такая, такой как бы элемент созависимости. Когда один из супругов падает в состояние ребенка маленького, и ты как мама должен меня понять, почувствовать, дать мне вот это вот то, что мне хочется. Вот, ну, примерно вот такое. Это нездоровые отношения. Здоровые отношения – это как раз когда есть два взрослых человека, и каждый из этих взрослых людей живет своей собственной жизнью и уважает жизнь другого человека. Вот это уже по-взрослому. И я как взрослый человек, я уважаю. Да, ты мой сын, или ты моя дочь, или ты мой муж. Я не могу сейчас от тебя уйти, у нас, допустим, маленькие дети. Но это твой выбор. Я оставляю тебе твой выбор. Просто если ты будешь мерзко себя вести, потому что в состоянии алкогольного опьянения, конечно, все по-разному идут, мы уже говорили. И если человек как-то более-менее сносно себя ведет, можно с ним продолжать жить. Но при этом я как бы отделяю немножко, я не ставлю стену между нами. Но я себя немножко вывожу вот из этого слияния, уважая твой выбор. Но я не становлюсь спасателем, потому что когда я начинаю спасать, это снова идет вот такая завязка, я снова как бы проникаю внутрь, я прикладываю силы, чтобы его спасти, соответственно, мне очень хочется в этом поучаствовать, а он не хочет спасаться, ну и так далее. Это тоже очень болезненный процесс. Нет, я не выступаю агрессором. Когда, например, он там очередной раз выпил, а я там ждала, что он не будет пить, я начинаю, да как ты мог, да ты меня обманул, там и прочее, прочее. Я не выступаю жертвой. Когда на меня начинает какая-то там, допустим, с той стороны идти агрессия, и в этот момент я там складываю лапки, там молю о чем-то, там все такое. То есть вот в эти роли мы перестаем играть. Ну, то, что называется треугольник Карпмана. То есть выходим из этого треугольника. Я взрослый человек, ты взрослый человек. Это мой образ жизни. Я хочу жить и радоваться, и любить. Это твой образ жизни. Ты выбрал алкоголь. Твой выбор. Но я в этом не участвую. Я участвую как мать, как супруга. То есть, допустим, ну, как-то договориться можно, что я делаю в рамках вот этого, своих каких-то там обязанностей, например, да. А в чем я не участвую? Я не подключаюсь эмоционально, разделяю.
И долго можно в таких отношениях существовать? То есть я не беру ситуации, когда пьяный муж бегает с топором, да. Например, да? Ну, да. Конечно. Но, например... Выпивает все равно, продолжает. Время от времени, может быть, какие-то неприятные разговоры ведет, какие-то, может быть, не знаю, обзывательства звучат. Но я имею в виду то, что неприятно, но не критично. Не прямо вот. И действительно, есть какие-то обстоятельства, при которых, ну вот она взвешивает на весах. И вроде как бы неприятно, но с другой стороны, это и тоже не трагедия какая-то, и не катастрофа, да. И разводиться вроде бы, расставаться, может быть, и не стоит. Сколько можно вот...
Это каждый решает сам. Каждый решает сам. У каждого своя ситуация, поэтому люди...
Но я имею в виду именно, сколько можно существовать, чтобы это были все-таки... Ну, понятно, что, наверное, идеальных на 100% отношений не бывает ни у кого и нигде, да? Но вот в таких более-менее приемлемых отношениях, да, даже не там терпимых, а таких даже нормальных, да, закрывая глаза на иногда его выходки какие-то, но при этом... Можно существовать.
Здесь нет каких-то общих рекомендаций. Это
а просто вот из наблюдений ваших?
Очень все по-разному. Да? Нет, ведь бывает прекрасная семья, когда муж и жена любят друг друга, но при этом они расходятся, например, да, вот ну, да, у него случился какой-то роман на стороне, например, да. Там или еще что-то, да, люди расходятся. А уж тут, тем более, такая деструктивная, это все равно деструктивная семья. Да. И когда это происходит, как оно у кого сработает? неизвестно никогда. То есть что-то произошло в душе жены, например, она понимает, что дети подрастают уже, и зачем я трачу жизнь вот на все вот на это, вот, когда можно жить по-другому, и она уходит. А кто-то, например, да, не может, нет сил, например, да, я буду рядом с ним, потому что я без него не мыслю своей жизни. Очень индивидуально все.
Давайте еще последний вопрос обсудим, связанный с алкогольной зависимостью, и перейдем к другой зависимости. Многих ведь женщин еще что волнует? Есть мужчины, которые, ну, время от времени с какой-то периодичностью выпивают, и выпивают достаточно много, и, например, крепких напитков, да? Но от этого они не перестают ходить на работу, они не становятся зверями, да, как это правильно сказать. Да, это нехорошая привычка. Да, он может быть не совсем приятный в этот момент, но он не разрушается социально, например, да, дом ничего не ломает, на работу, как я уже сказала, продолжает ходить. Это все равно зависимость или это дурная привычка?
Ну, вообще зависимость – это болезнь. Это уже доказано, что алкогольная зависимость, наркотическая болезнь, зависимость – это болезнь. Поэтому определить, болезнь это или не болезнь, это лучше сможет врач-нарколог.
Но он не пойдет к врачу-наркологу.
Если человек не идет к врачу-наркологу, тогда можно по каким-то косвенным признакам, скажем, да, понять, что человек, например, болен алкоголизмом, потому что, например, человек не может отказаться. То есть алкоголики – это не только те, кто, ну, извините, валяются в канавах, там, да, это алкоголиками могут быть люди, которые, да, ходят на работу, да, они могут несколько дней не пить. Например, там с понедельника по пятницу человек не пьет, но в пятницу человек напивается, в субботу напивается, в воскресенье выходит из запоя, например, там из краткого, но тем не менее это все равно запой. И с такой периодичностью он живет много-много лет. То есть это тоже алкоголизм. То есть он не может отказаться от этого образа жизни. Это тоже алкоголизм, он как бы совмещает это со своей работой, тем не менее. Поэтому алкоголизм, он все равно как бы разный, но это зависимость. То есть я без этого не смогу. Все равно это сильнее меня. Вот как бы главные слова какие. Если человек, в принципе, ну, привычный образ жизни, но по большому счету, ну, не выпью я в пятницу, да и бог с ним. И ничего не случится, как бы, и для него это не трагедия. Тогда да, это может быть просто бытовое пьянство какое-то, а может быть просто, ну, привычка вот такая, да, которая сложилась там годами. Хотя ничего хорошего, правда, в этой привычке нет.
То есть зависимость – это когда вот не получается выпить, и тебя уже трясет, грубо говоря, тебе нужно любыми способами
выпить. Любыми способами выпить. Нужно найти, да, где мне это выпить. Есть деньги, нет денег, как бы мне надо найти, где мне выпить.
Давайте поговорим о созависимых, да, вот мы знаем, что… Люди, у которых есть зависимость, даже если вот они борются, например, с алкоголизмом, да, у них, ну вот насколько я слышала, по классической психологии, да, просто переключается зависимость на какую-то более экологичную, например, ну не знаю, на рыбалку начинает человек ездить, да, или еще что-то, ну такое, что не разрушает его, не разрушает окружающих, да, но тем не менее суть в том, что у него вот такой склад чего? Характера, души, что у него есть вот эта потребность быть зависимым, да. От чего-то, но быть. А у созависимых точно так же есть потребность быть созависимым?
Точно так же,
то да. есть не этого бы мужчину она бы встретила другого такого же, грубо говоря, да?
И даже более того, не обязательно это может быть мужчина. Это могут быть какие-то друзья, это могут быть дети, это могут быть внуки, это могут быть кто угодно. То есть и созависимость, и зависимость – это болезнь, которая на всю жизнь.
Как рождается болезнь созависимости? Откуда она появляется? Почему в какой-то момент человек вдруг начинает от кого-то зависеть?
Ну, механизм до конца, вот прям как оно происходит, точно никто не знает. То есть предположений высказано, гипотез очень много разных. Я придерживаюсь тоже той, что все-таки это зарождается в раннем детстве.
Насколько в раннем?
Ну, где-то лет до трех.
Угу.
То есть, когда ребеночек рождается, мамы у всех детей разные, и папы тоже разные. Если ребенку кажется, что его мама не любит, а это может быть по разным причинам, не обязательно, ну, когда родители зависимые, понятно, от алкоголя, да, то им не до детей, они заняты собой, они заняты алкоголем.
Ну, то есть недостаток внимания.
Недостаток внимания, недостаток в любви. Бывает просто холодная мама, когда... Ребенок эмоционирует как-то, да, ему хочется, чтобы мама порадовалась вместе с ним, а у мамы каменное лицо, мама ничего не отражает, мама никак не реагирует. и ребенок понимает, что меня мама не любит.
А это вот, кстати, с чем связано? С тем, что ну просто вот такой человек мама. У нее просто мало эмоций, или она их просто мало выражает, или с тем, что она действительно не любит, не рада ребенку.
Это связано с тем, что мама сама в свое время не получила этой любви от своих родителей, от своей мамы. А та мама, соответственно, от своей мамы.
Понятно.
И когда любовь — это такое качество, такое чувство, которое, если ты его имеешь, оно как солнце, как свет в душе, оно начинает изливаться из тебя. И вот все, кто попадают в поле действия твоей любви, они все это чувствуют. Им хочется вот поближе держаться и прижиматься. Вот как солнышко примерно светит, примерно вот так же хочется выйти на это солнышко там и получить это его тепло. Здесь то же самое. Если любви нет, тогда вот это чувство любви, оно заменяется ответственностью. Ну, как правило, да, такие очень ответственные мамы, контролем, что у меня с ребенком, где он там, надел ли шапочку и так далее, как он там делает домашние задания, если он в школе уже учится и прочее. То есть это очень такие ответственные, контролирующие мамы, но ребенок не чувствует этой любви. Поэтому в данном случае, вот, когда мамы приходят и говорят, например, что у меня ребенок, и я бы хотела, чтобы вы поработали с моим ребенком, я говорю, вот лучше все-таки, если мы начнем работать с вами. Потому что дети, они просто все равно впитывают от вас. Поэтому начинать надо с родителей. Но, к сожалению, многие мамы и папы как считают? Вот мой ребенок, его подкрутите, исправьте. А со мной все окей, со мной все хорошо. Вот, поэтому если даже что-то с ребенком поработать, что-то исправить, ребенок все равно живет в этой семье, он живет в этих отношениях. Поэтому это, ну, большой пользы не будет. Поэтому начинать надо с родителей, чтобы родители научились любить себя, научились излучать эту любовь.
То есть, подводя итог, мы можем говорить о том, что в самые первые годы жизни ребенок недополучил любви, и, скорее всего, это действительно объективная ситуация, потому что,
от ребенка
это мы, взрослые, уже можем, может казаться, что ты недостаточно проявляешь мне внимание, хотя это может быть субъективная история,
конечно.
Да? А ребенок все-таки это такая объективная история, когда недостаточно проявили любви, внимание, и теперь, получается, уже во взрослом возрасте он, как пиявка, присасывает кому-то, да, чтобы получать эту любовь.
Ну, чувствовать, не знаю, насколько сравнение, да. Есть такое понятие потребность. Потребность. У ребенка есть нереализованная такая потребность в любви.
Но уже у взрослого.
С ребенка начинается, да, и это идет во взрослый уже возраст, конечно. То есть человек ищет в любви, он ищет ее везде, эту любовь, где ему можно получить эту любовь. Ему хочется встретить человека, который вот сейчас меня наконец-то полюбит и даст мне наконец-то вот это вот чувство такой любви, и наконец-то я наполнюсь, наконец-то у меня эта пустота, тоска, она уйдет, и вот все я получу. И вот таким образом возникают вот эти зависимые отношения, когда встречается этот человек и вроде как бы вот получается эта любовь, а вместе с любовью приходит вот эта боль.
Про эту боль мы, наверное, поговорим в следующей передаче. Я вот еще вспомнила историю, мне кажется, это вот такая тоже очень трагичная, болезненная ситуация, очень как раз связанная. Я помню, что какое-то время назад, может быть, наши слушатели помнят, записывала с сестрами милосердия, которые несут служение в психиатрической больнице, и именно в отделении, где лежат подростки. И вот есть девочки 15, да, 16, 17 лет из неблагополучных семей, да. И вот у них очень частая история, что она встречалась с каким-то взрослым мужчиной, он ее потом бросил. Бывает даже, что и беременность наступила, он ее бросил. Бывает, просто бросил. И вот она попыталась жизнь самоубийством покончить, да, поэтому там, собственно говоря, и оказалась. И вот здесь вот большая трагедия, что некоторые ставят клеймо, да, что ты какая-то малолетняя распущенная девка просто, а у нее не было этой любви. И я помню, какое-то вот такое для меня откровение было, когда вот сестры милосердия рассказывали про это, да, что вот она в детстве от мамы-то любви не получила вообще нисколько.
Да.
И вот она за этого мужчину вцепилась только для того, чтобы получить вот
не
эту
только
любовь.
От мамы, скорее всего, от папы, потому что от мужчины как раз она хотела вот этой отцовской любви, которой у нее не было, поддержки отцовской, защиты. Вот этого она хотела, скорее всего, безопасности. И поэтому она влюбилась в того мужчину, который намного старше ее, рассчитывая получить вот то, чего она не получила от своего отца.
Мне кажется, ведь еще просто девочки считают, и женщины тоже, что вот именно отношения с мужчиной, они как бы... Я имею в виду, что с подругами, все равно подруги не всегда. Ты все-таки понимаешь, что подруги, они все-таки вряд ли дадут такое количество любви, такое количество безусловной любви. А тут вот, схватившись за какого-то мужчину, он вроде как бы может и дать. Но это на самом деле очень такая действительно трагичная ситуация, да, когда человек попадает в этот замкнутый круг, действует просто по какой-то интуиции, по какому-то вот, не знаю,
по потребности, вот да, по этой потребности, потому что эта потребность очень жесткая.
Неосознанные потребности. Я вот
неосознанные потребности.
Неосознанные, да. И в итоге совершают какие-то вот просто непоправимые бывают ошибки.
Да, да.
Тотальные.
Потому просто. Что чувство, когда бросают, вот, ну, отношения как-то, по какой-то причине прерываются, такое чувство возникает, что... У меня сейчас не будет любви, то есть ребенок как бы падает,
да.
Ну, ребенок уже такой подростковый, уже падает, даже не то, что это взрослые люди, и то падает.
Да, конечно, вот сколько взрослых женщин и мужчин разводятся, и первое, да. Что они под эмоциями говорят, я больше никогда да. Никого не встречу.
Они еще кричат, что я все, я брошусь там с какого-то этажа, я там порежу вены, там так далее, и так далее. Это страшно, потому что снова страшно оказаться в состоянии, когда меня не любят. Потому что они уже прожили это состояние, это страшное состояние. Они тогда были ребенком, а ребенок без любви матери выжить не может, это очень больно. И снова падать вот в эту нелюбовь, это очень страшно и очень больно. Поэтому снова переживание вот такое, это очень болезненное, конечно. Выход тут один, учиться любить себя.
Елена Леонидовна, большое спасибо. Я думаю, в следующей передаче мы продолжим. Много о чем есть, конечно же, поговорить. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была Елена Леонидовна Герасимова, психолог службы психологической помощи «Ладья», медиатор. До новых встреч.
До свидания. Thank you.